Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Ингадинский суд Читы принял решение отказать экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. Как известно, Ходорковский провел в СИЗО и колонии больше половины срока, назначенного ему еще в мае 2005 года Мещанским судом Москвы, что и давало основание его адвокатам обращаться в суд с ходатайством о его условно-досрочном освобождении. О том, сохранялась ли до сегодняшнего дня иллюзия о возможности досрочного освобождения Михаила Ходорковского, мы беседуем с бывшим главой аналитического управления компании ЮКОС, экс-депутатом Государственной Думы Алексеем Кандауровым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Алексей Петрович.
Добрый вечер, Владимир.
Ожидали ли вы сегодняшнего результата Ингадинского районного суда?
Знаете, я, в общем, не очень удивлен решением суда, потому что дело Ходорковского, оно, как известно, политическое, и поэтому решение не очень удивительно. Но вчера я, честно говоря, после того, как прочитал все материалы из зала суда, там выступление Михаила Борисовича, те характеристики, которые дали Ходорковскому в Читинском СИЗО, выступление адвокатов, да и поведение судьи, в общем, было адекватное, поскольку он дал возможность, что очень редко принял ходатайство адвокатов и дал возможность допросить в судебном заседании бывшего сокамерника Ходорковского Гнездилова и дал выступить Марине Филипповне, матушке Михаила Борисовича. У меня вообще после вот всего этого я посмотрел и решил, что возможно положительное для Ходорковского решение, поскольку уж очень все было убедительно с точки зрения того, чтобы ему предоставить положенное законом условно-досрочное освобождение. Но вот после сегодняшнего решения я понял, что иллюзии мои вчерашние, они были совершенно напрасными. И вот мы имеем то, что имеем. То есть первоначальная оценка, что приговор будет несправедливым, а политическим. Вот моя первоначальная оценка и мое убеждение. Оно, собственно, к сожалению, к моему великому, оно подтвердилось. И к моему великому сожалению, я считаю, что вообще, к сожалению, всех, потому что судебная система еще раз доказала, что она находится глубоко серьезно больна, и в таком состоянии при таком состоянии судебной системы я боюсь, что будущее у страны не очень лучезарно. Вот, и второе, чем поражает приговор, конечно, кроме всего прочего, я согласен с адвокатами, которые заявляют, что ничего общего с законом и справедливостью он не имеет, но я считаю, он еще и антигуманен. И это, может быть, вот меня поражает наиболее сильно.
Спасибо. Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского, заранее предвидел сегодняшний результат суда.
Мы были готовы к такому решению. Мы не питали никаких иллюзий. К моменту начала рассмотрения дела даже надежды практически не оставалось, поскольку мы получили целый ряд недвусмысленных сигналов с свидетельствующих о том, что наши оппоненты, назовем их так, это те люди, которые в свое время добились ареста Ходорковского, а позднее добились возбуждения второго уголовного дела, продолжают внимательно следить за его судьбой и делать все для того, чтобы его пребывание в тюрьме продлить на неопределенно долгое время.
Напомню, что на прямой телефонной связи у нас бывший глава аналитического управления компании «ЮКОС» Алексей Кандауров. Показалось ли вам странным довод суда, Алексей Петрович, о том, что Ходорковский не овладел в заключении новой специальностью?
Ну нет, ну он не просто странен, он, по-моему, отчасти циничен даже. Дело в том, что Ходорковский имеет высшее образование и красный диплом, он инженер-химик. Вот. Он выдающийся, я считаю, что в стране вряд ли есть еще такие, такого класса управленцы и в бизнесе, и в государственном управлении. Вот человек, который, будучи в колонии, предложил свои услуги или помогать получать образование заключенным, он готов был преподавать химию, естественные науки, математику. Вот он готов был заниматься научной деятельностью, у него был договор с научными журналами. Он и не отказывался, законопослушно исполнял те виды работ, которые его заставляли делать, и швея-моторист, там, по-моему, это и укладчиком какой-то продукции. Вообще он человек, он сказал, выступая перед судом, что он всегда в жизни тяжело и упорно трудился. И я это знаю достоверно, наблюдая его в течение 10 лет, видя, что человек работал по 15-18 часов в сутки, практически без выходных и с очень малым количеством отпускных дней. Максимум он неделю гулял где-нибудь, ну, еще там набегал пару недель в год. От него лично и от матушки его знаю, что он трудовую деятельность начал свою еще в школьном школьником, когда ходил и подрабатывал в разных местах, в том числе на хлебзаводе уж. Я не говорю о студенческих годах, когда он постоянно трудился. То есть человек упорно и постоянно трудился, и многого добился. Поэтому, конечно, это утверждение не просто, я повторяю, оно смешно, легкомысленно, но еще и цинично просто. И в судебном, конечно, в заключении суда такие вещи, они дискредитируют не только суд, но они вообще дискредитируют страну и вообще, так сказать, состояние судебной системы в нашей стране.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, сохранялась ли до сегодняшнего дня иллюзия о возможности досрочного освобождения Михаила Ходорковского, мы беседуем с бывшим главой аналитического управления компании ЮКОС, экс-депутатом Государственной Думы Алексеем Кандауровым. Он у нас на прямой телефонной связи. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко», сочувствует узникам совести.
Я сожалею о том, что Ходорковского не выпустили. Именно сейчас, когда нагнетается напряженность в отношениях между Россией и Западом, власть могла бы позволить себе такой жест. Никакой опасности Ходорковский ни для кого не представляет. Мне кажется, что это даже признак слабости власти, что она настаивает на его дальнейшем заключении. Этот шаг, а именно освобождение Ходорковского, был бы выгоден сегодня всем. И руководству страны, и обществу, ну и, конечно, надо думать и о самом Михаиле Ходорковском, о его семье. Это был бы просто гуманный шаг. И власть ошибается в том, что она этот шаг не делает.
«21 августа мы все страшно плакали. Мамочка, это ужасно. Привет, Лена и Максим.
Это был акт отчаяния и необходимости сказать, что кто-то не согласен с этим актом советско-коммунистического правительства.
Прага, Москва, август 68-го.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, сохранилась ли до сегодняшнего дня иллюзия о возможности досрочного освобождения Михаила Ходорковского, мы беседуем с бывшим главой аналитического управления компании «ЮКОС» Алексеем Кондауровым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Вы меня, конечно, извините за назойливость, что я так часто звоню, но меня болит. Я нормальный гражданин с нормальной психологией. Только вот одно не могу понять. Два президента. Один отвечал за крупнейшую нефтяную компанию страны. Он ее создавал с нуля. С разрозненной вот этой системой совдеповской создал уникальную организацию. А второй, бывший президентом, способствовал к взрыву домов, к уничтожению беслановской школы, к развязанию войны в чужом государстве. Один сидит в тюрьме за созидание, а другой занимает руководящую должность. Я не понимаю, есть какие-то условия в этой стране, чтобы привлечь второго президента к уголовной ответственности за этот беспредел, за эту боль народную.
Алексей Петрович, остаются ли еще в коридорах власти недоброжелатели компании «ЮКОС» и лично Михаила Ходорковского?
Ну, судя по приговору, остаются. Потом, вы же слышали выступление Юрия Марковича Шмидта, он сказал, что у них была информация, так сказать, о том, что сигналы какие-то поступали, что приговор будет именно таким, каким он вот какой он есть. Вот, и понятно, что эти сигналы шли из коридоров власти, да и судя по поведению тюремного начальства, которое адвокат Ходорковского Вадим Клюгант в интервью назвал системной, масштабной, умышленной фальсификацией, предпринятой тюремными властями. Судя по тому напору, с которым они желают оставить заключенного Ходорковского в своих учреждениях, в СИЗОле, там, в колонии, чем он им так понравился, той ли характеристикой отличной, которую они ему дали. Ну, наверное, с таким заключенным проблем никаких нет. Ну, судя по тому напору и той истерии, с которой они, так сказать, действовали, я не думаю, что это их собственная инициатива.
Лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, сам бывший политзаключенный, удивлен причинами сегодняшнего отказа.
Я, честно говоря, и не ожидал никакого сюрприза по поводу решения об условном досрочном освобождении Михаила Борисовича Ходорковского. Я был абсолютно уверен, что ему откажут. Но там достаточно смешной предлог был судьями придуман, то, что он не научился за это время профессии. Это бред, это, видимо, местная Читинская инициатива. В Москве бы ловчее придумали предлог. Ясно, что силы, которые посадили Михаила Борисовича, испытывают к нему личную, видимо, злобу. Одни говорили, что его посадили за политические амбиции, другие говорили, чтобы отобрать бизнес. Слушайте, достаточно было буквально отобрать у него все и выпустить его за границу. Было бы меньше шума. Тут явное желание просматривается мести, жестокой до конца. Это личная месть. Кого, я не знаю, Бог весть. Изменится судьба Михаила Борисовича только в том случае, если сменится власть в России. Тогда, конечно, судьба улыбнется и Ходорковскому, как и многим другим.
Слушаем вопрос москвича Юрия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Судьи, которые сегодня принимали решение и находясь в цепях правового нигилизма, они, наверное, завидуют Ходорковскому, который, находясь за решеткой, остается свободным в своих убеждениях и взглядах. Но на это он имел право, закрепленное 29-й статьей Конституции Российской Федерации. Также и 79-я статья Уголовного кодекса не требует от обвиняемого отказа в убеждении собственной невиновности.
Алексей Петрович, одобряете ли вы нежелание Михаила Ходорковского просить о помиловании?
На самом деле Ходорковский по этому поводу не высказался еще, он ничего определенного по этому вопросу не сказал. Но я, знаете что, я одобрил бы любое его желание. Будет он просить, не будет. У меня разные отношения к этому, да, но я-то на свободе, а он уже 5 лет за решеткой. Это совершенно разные позиции с точки зрения оценки ситуации, с точки зрения принятия решения. Поэтому какое бы он решение ни принял, я буду считать, что оно абсолютно верное. И абсолютно буду его в этом поддерживать. Хотя я повторяю, у меня, так сказать, как бы есть свое отношение к этому, но повторяю, у нас совершенно разные физические позиции, да. Я вот с вами разговариваю по телефону из дома, а он постоянно находится за тюремной решеткой и уже 5 лет не видел своих малолетних детей, да, 3 малолетних детей, 1 взрослого. Поэтому я повторяю, что любое его решение будет в этом смысле правильным.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин воспринимает Ходорковского как нарушителя закона.
Это, по-моему, судьба нормального олигарха, нормального преступника. Конечно, Ходорковский не опасен, но он украл, убил и сидит, и будет сидеть, пока не осознает, что убивать и красть нехорошо. Я думаю, что Ходорковский обычный криминальный преступник. И другое дело, что он просто пусть не отчаивается скоро, особенно после 8 августа. Сейчас будут неизбежно политические последствия событий в Грузии. Поэтому скоро ему будет веселее. На нары к нему отправится еще ряд олигархов. И я думаю, что там соберется постепенно замечательная компания. Либо они будут служить в войсках Прохорова, Потанина, Дерипаски, искупая свои преступления перед народом. Либо они отправятся к Ходорковскому. Пусть подождет немножко. Будет веселее. Отпускать его никто не отпустит никогда.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, однажды мне пришлось услышать одну фразу, очень для меня неожиданную, но потом по мне показалось, она очень по делу. Человек сказал вот что, что гражданская война вот с того самого 17-го года, она у нас и не прекращалась, она у нас продолжалась все время. Вот это 37-й год. И вот сейчас, вот смотрите, вот Ходорковский, ну талантливый мужик, который умеет сделать дело. Берем другой, Путин, никто, никто из двора. И потом вот этот самый никто берет и сажает того. Слушайте, все повторяется. Это опять обозначает. Раньше их называли кулаками, теперь их называют олигархами. Но схема одна и та же. Никто, то есть бездарь, он воюет против одаренных. Вот именно вот так.
Вопрос Алексея Кондаурова. Вот вы послушали мнение Александра Дугина. Ощущается ли по-прежнему неприязнь, созданная в общественном мнении, к экс-владельцам ЮКОСа?
Понимаете, вот как бы это помягче сказать, да, вот паранойю Дугина вот даже не хочется комментировать. Я не люблю, так сказать, это его позиция, конечно, но она, понимаете, параноидальная. Я много раз говорил, повторяю, Ходорковский никогда не был олигархом, да. Он был высококлассным международного уровня менеджером. Он взял разоренную компанию с громадным количеством долгов и сделал ее процветающей, лучшей, с долгами в 2,5 миллиарда долларов, да, а сделал компанию процветающую с капитализацией где-то под 40 миллиардов долларов и без всяких долгов, ни перед бюджетом, ни перед кем. ЮКОС был самым крупным налогоплательщиком в стране, самым крупным, я повторяю. Он платил налогов больше, чем «Газпром». Поэтому, понимаете, слушать эту... То, что говорит Дугин, оно даже, понимаете, он вроде как верующий человек, во всяком случае позиционирует себя там, евразиец, верующий человек. Но это даже, понимаете, даже не по-христиански то, что он говорит. Какая-то злоба. Совершенно антигуманное высказывание. И ведь, понимаете, мы все живем в антигуманном обществе. Вот у нас ведь судебная практика, она абсолютно антигуманная. Вот если в Европе на 10 обвинительных приговоров выносят один оправдательный, то у нас на 1000 обвинительных один оправдательный. Это же жуткая система. Вот Дугин, он даже не понимает, что, в какой системе координат живем. Он думает, что он, так сказать, ну, в такой системе никто не гарантирован от... Да вообще, как бы, от сумы от тюрьмы не зарекайся. Но в такой системе координат это трижды не зарекайся. Понимаете? И... Цинизм, с которым выносятся вот такого рода приговоры, как вынесен сегодня, да, решение судебное, оно потрясает. И вообще тут даже не столько, ну, общество-то уж понятно, ладно, но тут и президенту Медведеву бы задуматься после вот такого рода решений судебных. Вот, и поисследовать бы вообще эту проблему серьезно. Что у нас происходит?
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, значит, первые два таких замечания. Сказали, что Дугин верующий, но это пускай это будет на его совести. Но самое важное то, что бывший президент и нынешний президент, оба верующих православных христианина, как они уверяют, это об этом говорят. Но они забыли самое важное, эти два президента, бывший и нынешний, что суть без милости не оказалась самой милостью, первый. И мы хорошо бы вспомнить, во-первых, князя Владимира, прочитай бы еще раз, крестившего Русь. Тогда немножко поучились бы у него, хотя бы у него, если они у других не могут научиться. И второе, вот этим решением, судебным решением, и решением власти, это принятие было решением власти, я в этом просто убежден, что просто-напросто поставили монолит железобетонный, на который хотят построить Вавилонскую башню, это власть наша сегодня.
Сохраняется ли, по вашему, надежда у защиты Михаила Борисовича на апелляцию против сегодняшнего решения Нагодинского суда слова Алексея Кондаурова?
Ну, вы знаете, Ходорковский, выступая в Нагодинском суде, заявил, что он считает приговор в отношении него, ну, прежний приговор 2005 года, несправедливым. Но, будучи человеком законопослушным, он борется с этой несправедливостью в рамках существующего закона. Вот. Я не знаю, будут ли подавать апелляцию, не будут подавать апелляцию вот, на это решение сегодняшнее. Вот. Но... По-любому, наверное, этот путь надо пройти.
Напомню, что о том сохранялась ли до сегодняшнего дня иллюзия о возможности досрочного освобождения Михаила Ходорковского. Мы беседуем с бывшим депутатом Государственной Думы Алексеем Кондауровым. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Россия заявила об окончании вывода войск из Грузии. Министр обороны России Анатолий Сердюков доложил в пятницу вечером о завершении вывода войск президенту Дмитрию Медведеву. Ранее Сердюков заявил, что на территории Грузии останутся только российские миротворцы на блокпостах в небольших зонах безопасности, прилегающих к району конфликта. Генштаб России подтвердил решение Москвы временно заморозить военные контакты с НАТО. Об этом заявил замначальника генштаба Анатолий Наговицын. По его словам, данная мера стала ответом на позицию Североатлантического союза в связи с конфликтом в Грузии. Новый посол США в Москве Джон Байерли назвал обоснованными первоначальные действия российских военных после обстрела Цхинвали грузинскими войсками. Тем не менее, дипломат отметил, что впоследствии российская армия зашла слишком далеко на грузинскую территорию. В Ингушетии в пятницу вечером обстреляна колонна с военнослужащими. Один человек погиб, трое ранены, сообщили в МВД республики. На федеральной трассе «Кавказ» усиление Яндаря неизвестно открыли огонь по военной автоколонне, которую сопровождали два автомобиля с сотрудниками чеченской милиции. Один военнослужащий погиб, еще один ранен. Среди пострадавших также двое чеченских милиционеров. Суд в Чите отказался досрочно освободить Михаила Ходорковского. Таким образом, суд поддержал позицию следствия, утверждавшего, что экс-глава ЮКОСа должен продолжать отбывать срок. В России сегодня день государственного флага. Около 300 правозащитников и активистов оппозиции провели у Дома правительства в Москве митинг в память об августовских событиях 1991 года. В Баку в результате взрыва на электроподстанции 2 человека погибли, 3 ранены. Ведется расследование. В правоохранительных органах не исключают, что сработало взрывное устройство. Выборы президента Пакистана назначены на 6 сентября, сообщила Национальная избирательная комиссия. Прежний президент Перевес Мушарраф подал в отставку под угрозой импичмента со стороны парламентского большинства.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, сохранялась ли до сегодняшнего дня иллюзия о возможности досрочного освобождения Михаила Ходорковского, мы беседуем с бывшим главой аналитического управления компании ЮКОС, экс-депутатом Государственной Думы Алексеем Кандауровым. Он у нас на прямой телефонной связи. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров не ожидал от власти благоприятного сигнала.
С самого начала было очевидно, что Ходорковский не сможет выйти на свободу, пока Путин сохраняет реальную власть в России. И совершенно очевидно, что с прошествием времени это соотношение становится все более и более очевидным. Любое послабление в деле Ходорковского является сигналом, который многие ждут с нетерпением, кто-то ждет со страхом, но это сигнал, что в России что-то начинает меняться и начинают в судебной системе работать правила, а не понятия. Поэтому для меня исход этого дела был достаточно очевиден. Понятно, что Медведев не располагает никакими рычагами влияния, даже если заподозрить его в желании что-либо реально изменить. Власть сохраняется в руках Путина и его присных, поэтому все эти завышенные ожидания и ажиотаж, которые раздували наши доморощенные либералы по названию, он, конечно, был надуманным, и мы еще раз убедились в том, что какими бы красивыми фразами не приглаживал новый номинальный начальник в Кремле, российский режим, он по-прежнему остается нелегитимным, преступным и бесчеловечным.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Целью наказания осужденного является его исправление, да? Ходорковского посадили за неуплату налогов. Компанию ЮКОС у него отняли, да? То есть он расплатился со всеми и полностью. И больше не уплачивать налоги он уже не может. У него ничего нет, да? Вот не является вот эта мелкая злоба и мстительность тех, которые его упрятали за решетку, да, унизительность для них самих.
Да, считаете ли вы новый процесс по делу ЮКОСа лишь предлогом для того, чтобы оставить его фигурантов в тюрьме? Вопрос Алексею Кандаурову.
Ну, конечно, так сказать, и дело в том, что все обвинения, которые предъявляются, и адвокаты, и Михаил Борисович, который знаком с делом, так сказать, изучал его, и Лебедев Платон Леонидович, два умнейших человека нашего времени, они называют все эти обвинения полным абсурдом. Да. Что касается Лебедева, так мне вообще непонятно, что они ему там меняют, он, так сказать, и в ЮКОСе не работал. И, конечно, это предлог для того, чтобы, так сказать, держать Ходорковского в тюрьме. Но ведь на самом деле это вообще вот то, что происходит, и я закончу прежнюю мысль, то, что начал. Я считаю, что адвокатам Ходорковского нужно пройти все стадии, так сказать, вот сейчас подать апелляцию и дальше. Почему? Для того, чтобы просто разоблачать... они своими решениями, они сами себя разоблачают, понимаете? Они показывают на самом деле всю гнилость системы. На самом деле дураков-то нет, и все прекрасно понимают, но кто более-менее, так сказать, думающий человек, все прекрасно понимают, что происходит. И чем больше эта власть себя разоблачает такими неправосудными решениями, Тем, я считаю, лучше вообще для того, чтобы общество постепенно оздоравливалось и приходило в себя, и жило не пропагандой, которую с утра до вечера, которой с утра до вечера им промывают мозги, а училась думать, анализировать, и судя по тем звонкам, которые идут в редакцию, таких людей очень немало.
Александр Осовцов, бывший директор программ Фонда «Открытая Россия», не питал никаких иллюзий относительно будущей судьбы Ходорковского.
Он страшен по-прежнему для власти, как явно не сломавшийся и инакомыслящий, вот в прямом, изначальном смысле этого слова. Просто человек думает не так, как те, кто сидит в Кремле на Старой площади в Белом доме. И в последние дни ходили слухи о колебаниях нового состава российского высшего руководства в сторону какого-то чего-то смягчения. Достаточно очевидно на сегодняшний день, что ни о каком смягчении для них больше не идет в принципе нигде вообще совсем. Будет дальнейшее ужесточение всего, что они будут в состоянии ужесточить.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала реплика, а потом вопрос.
Пожалуйста.
Вот мне кажется, что на месте Ходорковского просить о чем-то нашей власти, ну, это просто, ну, бесполезно сейчас. И вот у нас же президент, он как? Он и прокурор, и судья, и адвокат в одном лице. У нас же суд-то зависимый до сих пор остается. И вот мне кажется, вот такой у меня вопрос складывается к гостю Владимиру. Вот как вы думаете? Вот в наше время, да, пропаганда телевизионная работает, газетная, радиопропаганда, я не имею в виду радио «Свобода» ни в коем случае. Но получается так, что надо поднимать общественное мнение в защиту Ходорковского. Иначе вот по-любому ничего не получится. Потому что, как говорится, не верь, не бойся, не проси. Это вот лозунг ГУЛАГа, как был, так и остается.
Да, вот насколько удачное время было выбрано для Ингодинского суда на волне шовинистической истерии, почти незамеченным прошло его решение, слово Алексею Кандаурову.
Ну, я отвечу вот на вопрос радиослушателя. Да, конечно, общественное мнение, но оно на самом деле есть. Конечно, так сказать, это общественное мнение звучит в голосах миллионов, но достаточно приличное количество народа и, судя по опросам, которые периодически проводятся, они кардинально поменяли отношение, так сказать, и к личности Ходорковского, и к делу ЮКОСа, и сегодня уже не так однозначно, как господин Дугин оценивает роль и место этой истории в жизни России и личности Ходорковского. А что касается Ингодинского суда, ну, на самом деле адвокаты подавали просьбу о рассмотрении до осетинских событий, но так уж сложилось вот исторически, что да, вот до этого конфликта вооруженного. Но так, значит, сложилось, что пока там суд да дело, тут еще войнушка вот эта произошла, вот, и кровопролитие, поэтому тема Ингодинского суда, она, конечно, так сказать, потонула в крови, так сказать, которая пролилась в Тхинвале, и затем в горе и поте, то есть, ну, так сложилось.
Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, разочарована решением суда.
Я надеялась, потому что это был бы очень умный шаг, тем более, что Ходорковского, он бы все равно не вышел на свободу, ведь ведется новое дело, его можно было тут же арестовать по следующему делу. Но это было продемонстрировать, что новый президент думает иначе, чем прежний. Ну, если один президент посадил, а другой выпустил, то это значит, что они думают по-разному, а нас убеждают, что они думают одинаково, что они в паре работают. Думаю, и этот мотив, и просто нежелание признать свои ошибки. На наших руководителей общественное мнение не влияет, иначе бы они не только бы Ходорковского не держали бы в тюрьме, но они бы в Грузию не вторгались.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Скажите, пожалуйста, а вот нельзя от совершенно, может быть, даже справедливых моральных оценок и идеологических этого дела вернуться к юридической стороне вопроса изначально, то есть вернуться в начало? Видите ли, нельзя ли создать какое-то общественное судебное присутствие, хоть и на международном, допустим, уровне, из независимых каких-нибудь таких авторитетных людей в какой-то форме, которая заново исследовала бы обвинительное заключение в адрес Ходорковского?
Насколько я знаю, несколько исков находится в Страсбургском суде. Слово Алексея Кондаурова.
Вот, совершенно блестящее, я считаю, замечание. Я по этому поводу тоже хотел высказаться. Я считаю, что... совершенно блестящее. Я вот считаю, что господин Медведев, он как бы провозгласил первое, что он произнес, что нужно, так сказать, соблюдать закон и менять судебную систему. Я вот считаю, вот сегодняшний приговор, я 2005 года оставляю пока в стороне, вот сегодняшний приговор с точки зрения гуманитарной, с точки зрения гуманности нашей судебной системы, он должен быть подвергнут вот тщательному исследованию. И вот для того, чтобы двинуться вот в изменении чего-то, да, нужно с чего-то начинать. Ведь понятно, что наша судебная система сегодня под административным колпаком. Понятно, что никакой борьбы с коррупцией не будет, пока административный колпак судебной системы и вообще этот административный ресурс не будет предан анафеме. Понятно, нужно, когда прилюдно, ведь адвокаты, вот совершенно, ну, это мы и наблюдали, ведь к Ходорковскому, кроме всего прочего, абсолютно предвзятые отношения в колонии. То есть идут мелкие придирки, карцер, ему навешивают эти самые ложные обвинения, потом они снимаются, но те, кто этим занимается, они же никакой ответственности не несут. И сегодня суд ведь никакого определения не вынес по поводу отмененных, так сказать, решений о заключении Ходорковского в карцер, по поводу выступления Гнездилова, который говорил, что тюремная администрация склоняла его к ложному обвинению Ходорковского. Вот Медведеву вообще бы, по-серьезному, это ведь очень серьезная тема. И кроме Ходорковского у нас миллионы в тюрьмах. И как там с ними обращаются, как там фальсифицируют, это очень большой и серьезный вопрос. Так вот, очень серьезно, можно было бы собрать независимых экспертов, ученых, правоведов, от адвокатского сообщества, от тюремной администрации, чтобы исследовать вот этот приговор с точки зрения его законности, справедливости и гуманности. И дать толчок вообще, а если он несправедлив, негуманен, если он предвзят, если, так сказать, к Ходорковскому применяется не дискриминационное право при нахождении в колонии, так надо найти виновных. И тем самым запустить, так сказать, вот то, что он хочет. Ведь с чего-то надо начинать. А дело Ходорковского, оно на виду всего мира уже. И по этому делу, по этим приговорам судят вообще, так сказать, о состоянии права, правоприменительной практики, судебной практики в нашей стране. Но вот дело Ходорковского, оно выпукло демонстрирует вообще нам, как могут он на виду, да, и не стесняются ломать его, не стесняются ломать его жизнь, судьбу. А что происходит с людьми, которые не на виду? Я был депутатом, и сколько этих в свой адрес, так сказать, писем получал, когда ломаются судьбы, и некому за человека заступиться.
Спасибо. Слушаем вопросы из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, лет 35, если не 40 назад, случай меня свел с женщиной, которая работала в секретариате ЦК. И она рассказала схему, по которой работают с письмами граждан. Стопка писем «Ура», стопка критических. Критические перебираются, перечитываются снова, отбираются заслуживающие внимания с разных точек зрения и приходят к какому-то выводу. Пришло время, когда эти стопки сравнялись, и стопка недовольных писем стала расти. Появился Горбачев. К чему я? А вот к тому, что надо бы всем, я даже призываю всем, кому бояться нечего по разным причинам, то ли пенсионеры, то ли просто смелые, уверенные в себе люди, писать во все инстанции. Устно я уже всех агитирую. Как вы думаете, вопрос мой вот в чем. Есть ли такая схема сейчас? И обратят ли внимание через хоть сколько-нибудь 10-15 лет на наши слова, учитывая то, что есть средства управления массами?
Существует ли сейчас обратная связь между обществом и государством? Так я понял вопрос Алексея Кандаурова.
Я думаю, что сейчас связи никакой между обществом и государством нет. Есть, так сказать, прямое понукание государства и управление, так сказать, общественным сознанием и обществом. Но вот то, о чем говорит женщина, да, если бы это носило массовый характер, да, если бы таких писем было не десяток, а тысячи, десятки тысяч, я думаю, что власть невольно обратила бы на это внимание.
Слушай, вопрос с Камчатки от радиослушателя Якова. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Алло.
Говорите, Яков.
Слушай, вы меня слышите?
Слушай, москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот все-таки я хочу сказать, что Медведев, когда сказал о верховенстве закона, он подтвердил безысходность положения России в том плане, что он признал, что вся публичная Россия, то есть правящая нами, состоит из уголовников. И причина этого не в том, что нам говорят там Сталин, советская власть. Причина в том, что мы сегодня в полном отсутствии культуры. Я бы сказала, вспомним Чехова, который сказал, что в человеке все должно быть прекрасное лицо и душа, и мысли. Так что у нас? Вы думаете, при таких лицах, как у нас лицо перестройки ЧБС и Гайдар, они никогда не выпустят Ходорковского? Никогда. Это просто для них нож острый.
Ну, как раз и Гайдар, и Чубайс, ты единственный, кто высказал.
Ну, да, там... Ну, вот с точки зрения культуры, я вообще считаю, что идеология... У нас много говорят об идеологии, что вот какая идеология нужна. Я считаю, что в 21 веке, и особенно для России, нужна очень простая идеология. Превращение интеллекта, превращение морали, превращение культуры. Культура в самом широком смысле, правовой, какой угодно, и бытовой. Вот, и это должно быть идеологией власти. Вот, но, к сожалению, вот пока никто это не провозглашает, а все ищут какие-то, так сказать, особенные пути.
Слушаем вопрос от Юрия Владимировича из Волгоградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел бы заметить, что, наверное, у нас есть еще и политзаключенный, помимо Ходорковского. Ведь у нас как-то в тени остался, например, Алексанян. У нас никакой информации о нем нет. И другие политические заключенные. Вот, в частности, вы, уважаемые, я хочу обратиться к Владимиру Карамурзе, ведете передачи и «Эхо недели» на «Эхо Москвы». Да-да. Почему бы вам действительно не организовать серию передач именно про политзаключенных? Вот как-то в «Грани недели» эта тема мало затрагивается.
Всюду, где бы мы ни работали, мы берем эту тему. Сколько всего, по вашим подсчетам, Алексей Петрович, заключенных сейчас по делу ЮКОСа, включая Светлану Бухмину, Василия Алексаняна и других?
Слушайте, я не это самое не считал, но я уже думаю, где-то десяток, ну, еще, так сказать, там в розыске находится, поэтому, ну, уже большое количество. Я, честно говоря, вот окончательные цифры не знаю, но это немало.
Но считаете ли вы их всех узниками совести?
Вы знаете, поскольку я считаю, что вообще дело ЮКОСа, так сказать, политическое, то все они, конечно, узники совести, поскольку все они попали под статью если так вот вульгарно выразиться, из-за того, что они работали в ЮКОСе, из-за того, что они работали с Ходорковским. Понимаете, когда Ходорковскому вменяли преступную группу, да, эту преступную группу ведь нужно было еще де юре обозначить. Вот эта преступная группа де юре была обозначена, и все пошли по этапу.
Заместитель председателя Федерального полицейского СПС Леонид Гозман счел бы освобождение Михаила Ходорковского символичным.
Так случилось, что Михаил Борисович Ходорковский стал уже не просто человеком, а символом. В истории нашей страны было несколько символических освобождений. Ну вот было возвращение ссылки декабристов в свое время, то, что сделал государь Александр II, и это было не просто решение судьбы конкретных людей, это было его послание всем обществу, что теперь будет иначе. То же самое сделал Михаил Сергеевич Горбачев, вернув из ссылки Андрея Дмитриевича Сахарова. Совершенно очевидно, что сегодняшняя власть, при всем том, что не стоит, конечно, упрощать ее структуру, она не готова делать такие жесты, не нуждается в них, не хочет их сделать и так далее. И поэтому освобождение Ходорковского, это не просто освобождение конкретного человека, который, как мне кажется, уже сейчас особой опасности, может быть, не представлял бы для власти, хотя так знать. Но это тот сигнал обществу, который власть давать не хочет, а именно, что мы его готовы все пересмотреть, мы как бы отказываемся от жесткого курса и так далее. Власть не хочет давать этого сигнала, именно поэтому она не может освободить Ходорковского.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот уже 5 лет вы проводите кампанию за Ходорковского. Это вызывает ненависть общества, потому что вы избирательно выбираете людей, которые вам выгодны. А это преступники, как коммерческие, так и политические. Они, эта группа людей подрывала устои государства, покупая депутатов, судей, всю структуру государственную, и одновременно разворовывая налоговые поступления.
Вот Георгий один из жертв оголтелой пропаганды. Вот поскольку он наш гость, бывший депутат Госдумы, опровергните, пожалуйста, эти подозрения.
Ну, понимаете, ну, трудно быть. Ведь он же ничего конкретного не сказал. Он сказал, что подкупали, не платили налоги. И я ведь в начале беседы сказал, что ЮКОС платил налогов, как ни одна компания в России. Больше всех налогов мы платили, по-моему, 3 миллиарда в год. Я вот сейчас не могу точную цифру, так сказать, ну, естественно, в долларах. Вот. Налогов платили больше всех, да. Вот. Нефти добывали почти больше всех. Вот. Масса социальных проектов была. Ну, много чего делалось. Это уже общие места, и об этом не хочется говорить. А... Ну, человек так считает, ну что, ну, как его, так сказать, вот, переубедить? Он так считает, но это его право. Его право, он, ему удобно так жить в таком заблуждении, а может быть, так сказать, и комфортно даже, так сказать. Вот, поэтому его право.
Слушай, москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, вы знаете... Наш новый президент практически еще и 100 дней и не пробыл у власти, уже успел так измараться, мне уж не хочется нецензурно выражаться. Была такая хорошая возможность хотя бы немножко отбелиться. И также, что я не воспользовался о том, насколько я сочувствую Ходорковскому, но тут уже говорить нечего. Спасибо.
Верите ли вы, что в Кремле найдутся силы, которые сочувствуют политзаключенным, слово Алексея Кондаурова?
Ну, нормальные люди везде ведь есть, и во власти, и там, понимаете, я, конечно, так сказать, не сторонник нынешней власти, и много критикую ее, но во власти люди разные, так сказать, и есть там и приличные, и профессиональные, вот, и гуманные люди, поэтому... Конечно, есть такие. Другой вопрос, что не они пока задают тон. Вот это прискорбно. Но надежда умирает последней. Будем надеяться, что власть, что общество, прежде всего, будет делать попытку влиять на власть. Если общество начнет влиять на власть, то и власть переоценит свои действия и будет вести себя по-другому. К сожалению, пока общество на власть влияния не оказывает практически никакого, поэтому и не контролирует власть. Поэтому бесконтрольная власть, она, так сказать, может делать практически все, что ей заблагорассудится. Но я повторяю, что наверняка люди, которые понимают всю ущербность такого функционирования власти, ущербность прежде всего для страны, для ее будущего, вот, они наверняка есть, и я надеюсь, что они тоже будут подавать свой голос.
Вот сегодня праздничный день, несколько омраченный решением Ингадинского суда, годовщина победы над путчем. В чем, по-вашему, причина апатии, овладевшей российским обществом с той поры?
Ну, причин много. Не все же сразу делалось. Много за эти 17 лет властью было совершено ошибок, да и преступлений. Вот, и в течение 17 лет народ постепенно, так сказать, от решения проблем, от волеизлияния уводили все дальше и дальше, вот, и с одной стороны, народ... Кому-то было это удобно, кто-то отвыкал, кто-то считал, что патерналистски власть решает за него, должна власть все решать за него, так сказать, и патерналистски о нем заботиться. Кто-то отчаялся.
Но при этом мы сохраняем надежду на досрочное освобождение Михаила Ходорковского. Об этом беседовали с бывшим депутатом Думы Алексеем Кандауровым. Он был на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Путч ГКЧП глазами россиян 17 лет спустя. В программе «Общественное мнение» в воскресенье 24 августа в час дня. На чьей стороне были симпатии граждан в августе 1991 года? Почему это событие все больше вытесняется из общественной памяти? В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир, радио «Свобода».